Дорогие братья и сестры, нашему вниманию предлагается текст из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 19 стих. Как вы помните, мы рассматриваем эту 17 главу под одним углом зрения, что сделал для своих учеников Христос. И вот его великое дело... Еще одно великое дело описано в 19 стихе. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Очень короткие и очень глубокие слова из молитвы нашего первосвященника. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Речь идет о его голгофском подвиге. И нет ничего важнее для нас, как размышлять об этом факте божественного подвига на Голгофе. Некто молился: «Господи, помоги нам взойти на гору вечности, туда, где дует ветер истины». И мне кажется, вот наше собрание, собрание в день хлебопреломления, является этой горой вечности, на которую мы всходим и где чувствуем тихое и нежное веяние ветра истины. И вот этот ветер истины уносит копоть и гарь этого мира, который мы дышали на протяжении вот этой недели. Этот ветер истины приносит нам свежесть и дает нам дышать атмосферой благодати. И как бы хотелось, чтобы как можно дольше мы оставались на этой вершине вечности. Мы прочли с вами текст из Писания, который отвечает нам на этот важный вопрос, что сделал для своих учеников Иисус Христос. И вот этот ветер истины, Христос посвятил себя на жертву ради спасения учеников. И слово «посвящать», оно в Библии всегда означает что-то отделить, что-то обособить, сделать предметом особого почитания и заботы. И всегда это относилось к предметам, к дням, к людям, которых отделяли на особое служение Господу. Ну, вы знаете, Господь освятил седьмой день. Что это значит, Он освятил седьмой день? Это значит, Он выделил его из всех дней и сказал: вот в этот день вы не должны заниматься обычными вашими делами. Этот день мой день. И вы должны быть сосредоточены на мне. День этот не принадлежит вам. Когда Господь освятил храм, это значило, что теперь сам храм и вся утварь в храме должна служить только одной цели – для отправления богослужений. Только религиозные цели и больше никаких. Когда Господь освятил себе левитов, Он им сказал, что вы не имеете права работать на дачах, заниматься земледелием или торговлей. Ваше призвание – только храмовое служение, потому что вы отделены для этой цели. И вот когда Господь сказал, что Он посвящает себя, это значит, что наш Господь себя посвятил одной цели – быть нашим Спасителем. И Он на 100% оправдывает имя, которое Ему было дано от рождения. А вы помните, что Его назвали Иисус, что значит «Бог спасает» или «Спаситель». И вот об этом посвящении Христа мы с вами будем говорить. И всматриваясь в этот текст, мы обнаружим, что посвящение Христа на жертву было прежде всего сознательным посвящением. Христос знал, на что шел. Вообще, если говорить о знании Христа, то оно поразительное знание. Иисус единственный, кто знает Отца Небесного и знает так, как никто из людей Его знать не может, потому что Он Его Сын. Иисус знает ангелов, Он знает демонов, Он знает имя каждого небожителя, Он знает, сколько звезд на небесах, потому что Он их сотворил. И Библия говорит, что даже звезды и планеты Господь нарекает именем. Не просто, знаете, цифру у Господа, что это звезда номер 1028. Нет. У Господа потрясающий словарный запас, что Он может назвать именем каждую звезду. Это поразительно. Христос знает, сколько людей живет на нашей планете. Более того, Христос знает, сколько волос у каждого человека на голове. Я уже не говорю о прочих подробностях. Знание Христа вообще колоссально. И вот когда Христос себя посвящал на Голгофский подвиг, Он посвящал с особым знанием, с особым осознанием. А что же Он осознавал, что Он знал? Да Он знал тех, за кого Он себя посвящает. Обратите внимание на эти первые слова. «И за них я посвящаю себя». Значит, Христос шел вполне осознанно шел Он умирать за людей. И действительно, пророк Давид говорит, что Христос знает полностью своих. Вот послушайте, «Господи, говорит Давид, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Таким образом, Христос знает всех людей, Он знал учеников. Он знал их еще до того, когда их призвал себе на служение. Об этом абсолютном знании Христа Иоанн свидетельствовал: «Иисус не вверял себя людям, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». На Тайной вечере Господь скажет то же самое: «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». То есть Христу не нужно было никаких дополнительных свидетельств о людях. Он шел, зная их, кто они, сколько они нагрешили, какие их недостатки, какие их достоинства. Вы знаете, вот для нас, для людей, полное знание о другом человеке может обернуться катастрофой. Вы знаете эту известную поговорку англичан: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю свою собаку». Это горькая ирония. Разве не так случается, что во время брачной церемонии люди себя посвящают друг другу вслепую? Они предполагают, что вот ее возлюбленный, он такой, каким она его себе представляет, и он делает то же самое. Фактически они женятся не друг на друге, они женятся на вымыслах. И вот когда наступает прозрение, протрезвление, когда они узнают, что есть и оказывается неприятные стороны характера, их любовь мало-помалу начинает куда-то улетучиваться. И люди испытывают горечь и разочарование. Мы, люди, действительно хотим посвятить себя тем, кто оценит по достоинству нашу посвященность, кто нам воздаст тем же. Но не так было с Христом. Христос абсолютно знал каждого человека. В послании Римлянам, 5 главе, сказано о том, какими видел людей Иисус, когда умирал на Голгофском кресте. В этой 5 главе вы найдете 4 определения для любого человека. Во-первых, вы обнаружите, что 5 глава называет людей немощными. Это значит больными и слабыми. Когда Писание называет нас больными и слабыми, это не значит, что все мы прикованы к инвалидной коляске или к постели, что мы ничего не можем делать. Нет. Речь идет о немощи духовного свойства. Один из служителей Божьих очень хорошо сказал: «Большинство своего свободного времени мы свободны делать то, что хотим. Однако мы не свободны делать то, что нужно». Вот в этом наша немощь. Мы не можем делать то, что нужно для спасения нашей души, то, что угодно Богу. Потом послание Римлянам говорит, что люди нечестивы. И слово «нечестивы» означают кощунники, те, кто неуважительно относится к святыне, это порочные, распутные и развратные люди. Один из телеведущих, Александр Гордон, сказал следующее. «То, что возвышает душу, сейчас запрещают, а то, что разлагает душу, разрешают». И ему вторит еще одна писательница Нина Чагодаева. Вот что она сказала не так давно в одной из статей. «Мат на сцене стал обычным явлением. Главный матершинник страны Шнуров в течение 10 лет развращал нашу молодежь. Не все, конечно, знают, что в Уголовном кодексе есть статья за сквернословие. Но Шнуров не только не подвергался штрафам и арестам, ему в Петербурге предоставлялись лучшие концертные площадки. Так что действительно, когда речь идет о людях, то к ним относится этот термин, что они нечестивы, кощунники. Но не только. Пятая глава называет людей грешными, то есть они любят грешить. И наш народ сказал, грехи любезны доводят до бездны. «Благословясь, не грех, сказал убийца». Это тоже вошло в нашу русскую, в сокровищницу русских поговорок, но, правда, теперь не употребляется. Грешники любят распространять грех. «Быть на свадьбе, да не быть пьяну, грешно», говорил когда-то русский народ. И один из писателей заявил, что любой порядочный человек, представь он все свои мысли и действия перед законом, заслужил бы быть повешенным 10 раз в своей жизни. Это правда о нас. И последнее, 5 глава Римлянам называет людей врагами. Они враги истины, Бога, Христа. Все их помышления, все их действия, все их слова – это вызов Богу, это вражда против Него. Вы видите, Христос знал правду о людях. Эта правда ужасна, отвратительна. И для нас остается великой загадкой, как мог чистый и непорочный Христос, Христос, который любит правду и истину, ненавидеть грех, как Он мог нас возлюбить и отдать себя в жертву? И вот каждое из этих определений, кроме последнего, враги, оно в какой-то мере было применимо и даже к апостолам. Они были немощны. Вы помните, они не исполнили просьбу Иисуса Христа. А какая у него была просьба к ним в Гефсиманском саду? Молиться. Они уснули. И также они были нечестивы. Они бросили Христа на произвол судьбы, когда враги наложили на него руки. Петр трижды отрекся от него с клятвой, божбой, что его не знает. Они были грешниками, они разуверились в мессианстве Христа. И вот, несмотря на это полное знание людей, Христос сказал, «Я умру за них, я займу их место, я умру вместо них». И здесь мы можем только склониться перед этой потрясающей любовью Христа, перед Его осознанным посвящением. Братья и сестры, вы знаете, потому любовь Христа стойкая и не меняющаяся, потому что она осознанная. И эта любовь не может знать усталости, эта любовь не может знать разочарования. Какое это имеет практическое значение для нас? Если Христос вполне осознанно пошел на этот подвиг, то мы должны раз и навсегда покончить с игрой в прятки от Божьей любви. Мы не должны говорить, моих грехов слишком много, чтобы Бог мог меня полюбить, чтобы Он мог меня простить. Христос знает о вас абсолютно все, намного больше, чем вы себя знаете. И Он принял решение вас возлюбить. Он принял решение умереть за вас. Поэтому выйдите из своей тьмы. Выйдите из своего самооправдания. Идите к Господу Иисусу Христу, который себя посвятил ради вас. И никогда не измеряйте Божью любовь своей собственной любовью. Мы это склонны делать. Мы по своему опыту знаем, как быстро наша любовь может обратиться в ненависть и в отвержение другого человека. И мы думаем, что когда мы совершаем какой-то позорный поступок, то и Христос от нас отворачивается. Нет, Христос постоянно обращен к тебе своим лицом, своими очами, своими устами, своими руками. Он говорит: «Приди ко мне, усталый, обремененный, я успокою тебя». И мы не должны уставать исповедовать вот эту сознательную посвященность Господа Иисуса Христа нам. Мы должны держаться за эту посвященность. Вы знаете, нам не нужно никакого дополнительного доказательства подтверждения любви Господа, кроме того, что уже было дано нам на кресте. Нельзя что-либо приравнивать к свидетельству креста. Мы не должны, говорить примерно следующее: «Господи, если ты меня любишь, пусть вот то и то произойдет в моей жизни, тогда я буду убежденным, что ты меня любишь». Никогда не произносите таких глупых молитв. Никогда не сделайте что-нибудь выше, чем крест Иисуса Христа с Его осознанным посвящением. Не будем уничижать жертву Господа Иисуса Христа, но примем ее и будем многократно подтверждать нашу любовь и нашу привязанность к Христу. Будем благодарить Его за это. Второе посвящение Иисуса Христа нам было полным. Христос сказал: «За них я посвящаю себя». Вы знаете, значимость посвящение измеряется тем, кто его совершает. Одно дело, когда человек какую-то жертву приносит ради нас, и другое дело, когда эту жертву приносит за нас Сын Божий. Писание говорит, что нет никого выше Сына Божьего. Он назван Альфой и Омегой. Это слово Альфа и Омега в Ветхом Завете применяется к Богу Иегове. В Новом Завете оно применяется к Иисусу Христу. И это значит, что сама Библия говорит о единстве Бога Отца и Бога Сына. И вы знаете, как не существует никаких букв до буквы Альфа, или по-нашему до буквы А, так до Христа никто не существовал. И как нет никаких букв после буквы «Я» в нашем алфавите, точно так же нет никаких букв и в греческом алфавите после буквы «Омега» и после Христа. Никого нет. Христос все держит. Начало и конец нашей жизни, начало и конец творения. В послании апостола Павла к Колоссянам сказано: «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимые и невидимые, престолы, господство ли, начальство ли, власть ли, им и для него создано, он есть прежде всего, и им все стоит». Дорогие друзья, Христос есть все. И вот он отдал не частицу себя, он не послал своих слуг, ангелов: «Ну-ка, пойдите, умрите за этот род человеческий, развратившийся». Нет. Творец идет отдать жизнь за свое творение. Царь идет отдать свою жизнь за своих подданных. Вы знаете, Христос действительно очень и очень могущественный. Помните, в Евангелии от Марка есть такая история, как в то время, когда Христа взяли, и вот воины схватили одного молодого человека, который был завернут в покрывало. Помните, да? И он оставил это покрывало и убежал. Так вот, некоторые толкователи Писания весьма необычно объясняют эту историю с молодым человеком. Они говорят, что обычно евреи одевались следующим образом. Всегда на них была очень длинная нижняя рубашка. На эту рубашку уже одевалась еще одна одежда, а потом вот какой-то покрывало и плащ. Потом они ссылаются на это слово в греческом языке насчет покрывала и говорят, что вот это слово употребляется в отношении покрывал, в которых заворачивают покойников. И они говорят следующее. Вы помните, Иоанн пишет: «Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал воинам, кого ищете. Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им: это я». Вот когда Иисус сказал: это я, он произнес то же самое, как бы мы могли передать, он заявил: я Иегова, я всемогущий. И вот когда люди услышали это Божие «Я», мы читаем, что они отступили назад и пали на землю. Вы знаете, никакая тварь не может устоять перед этим именем «Это Я». И вот когда Иисус произнес это имя, вот этот молодой человек, который был похоронен там в саду, в одной из гробниц, он воскрес. И он воскрес в том покрывале, в которое его и завернули. И вот его как раз воины схватили, и он оставил это покрывало и в чем есть убежал домой. Независимо от того, насколько правильно объясняют этот эпизод толкователи, все-таки одно не вызывает сомнения: Иисус полновластный владыка вселенной. И Он умирает за нас. Полное Его посвящение. Почему Христос так сделал? Мне кажется, очень интересное сказал Макс Лукада в этом отношении. Он сказал, что Христос выбрал крест и гвозди, чтобы завоевать твое сердце. И если эта жертва Христа так значима, то можем ли мы сомневаться в возможности нашего спасения, если вы еще не покаялись? То правильно ли вы делаете, когда вы сомневаетесь в своем спасении, когда вы покаялись и вступили в завет с Господом через крещение? Мы не имеем права пренебрегать этим полным посвящением Христа. Вы знаете, нам не нужно достигать Христа. Он нас достиг. И наше дело сказать Христу, как мы поем в одном гимне, только полной радостной отдачи я тебя, Господь, приобрету. Наше дело сказать: Христос, я хочу быть твоим. Я хочу принадлежать тебе. И если ты отдал себя мне полностью, я хочу, чтобы ничего в моей жизни мне больше не принадлежало. Пусть тебе принадлежит мое тело, пусть тебе принадлежит моя душа, пусть тебе принадлежит мой разум, пусть тебе принадлежат мои средства, моя семья, моя работа. Господь, все отдаю тебе, раз ты отдал себя мне, полностью посвятил себя. И посвящение Иисуса Христа было целенаправленным. Господь объясняет это: и за них я посвящаю себя, чтобы... Для чего чтобы? Чтобы и они были освящены истиной. Христос не шел на крест, ну, с таким чувством: ну, будь что будет, попытаюсь умереть, может быть, что-то хорошее получится. Нет, Христос шел с определенной целью, чтобы в результате его подвига мы с вами были освящены. Дорогие братья, что такое быть освященным? Вообще освящение – это такое емкое слово, и оно обозначает очищать, омывать, предназначать святое употребление. И вот освящение – это практическое освобождение нас от всякого запинающего, как говорит Писание, или легко опутывающего греха. Это духовное снаряжение человека на служение Господу. И еще лучше сказать, освящение – это когда мы становимся все более и более похожими на Господа Иисуса Христа. И как же достигается вот это уподобление Иисусу Христу? Этот вопрос волнует очень многих искренних христиан. Ну как мне практически освободиться от моих грехов и пороков? Как мне повысить свое духовное состояние? И вот в попытках достичь большего освящения и начинается наша погоня. Погоня за методиками освящения. Нам говорят, чтобы быть святым, нужно больше молиться. Мы начинаем больше молиться, святости не прибавляется. Нам говорят, для того, чтобы быть святым, нужно вот постоянно исповедоваться кому-то в грехах. Мы это делаем, но освящение тоже не достигается. Нам говорят, для того, чтобы быть святым, ну, нужно самодисциплину применять. Вставай каждый день в 4 утра и начинай молиться, и начинай делать то и другое. Мы это пытаемся делать, тоже все срывается. Один брат мне рассказывал, как он для достижения освящения много дней молился с постом, кричал, забравшись на чердак своего дома: «Господи, помоги мне, исполни меня силой, Господь, дай мне то и другое». Но, к сожалению, говорил он, церковь так и не возросла, и сил у него не прибавилось. Что Бог не хочет, чтобы человек был святым? Или же человек ломится не в те двери? Вы посмотрите, как все просто у Господа. Его метод иной. Христос в этой же молитве в Гефсиманском саду молился: «Освети их». Чем? «Истиною Твоею», и добавляет: «Слово Твое есть истина». Оказывается, решающее значение в освящении имеет наше общение со Словом Божьим. Петр сравнивает Слово Божье с духовным молоком, от которого и возрастают во спасение. Иначе говоря, чем больше мы позволяем Слову Божию проникать в нашу душу, чем больше мы проводим времени со Словом Божьим, тем больше мы с вами и освящаемся, и преображаемся в образ Христа. И тем значительнее будет наше отличие от мира. Знаете, у меня есть несколько таких интересных цитат. Вот как жили наши предки, христиане, где-то во втором, в третьем веке? Вот один из древних авторов, Афиногор Афинянин, пишет: «Мы избираем жизнь воздержанную, человеколюбивую, уничиженную, зная, что здесь не можем потерпеть, хотя бы нас лишали жизни, никакого зла, которое бы сравнялось бы с благами нам, уготованным от вечного судьи за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь». И он дальше спрашивает своих оппонентов: кто из вас не стремится с любовью на зрелище борьбы гладиаторов и зверей, особенно если они даются вами? Но мы думая, что смотреть на убийство почти то же, что совершать онное, отказываемся от таких зрелищ. Вы слышите, вот это практическая святость. Христиане не ходили смотреть на вот эти битвы гладиаторов и зверей. Я думаю, совсем нетрудно ответить на вопрос, прилично ли христианам смотреть боевики. Еще раз послушайте: смотреть на убийство почти то же, что совершать онное, и мы отказываемся от таких зрелищ. Откуда первые христиане находили силу вот к такому стилю жизни? Опять-таки Библия говорит, что они постоянно находились в учении апостолов и преломлении хлебов. Иустин мученик писал: «Прежде мы находили удовольствие в любодеянии, ныне любим одно целомудрие. Прежде пользовались хитростями магии, а ныне предали себя благому нерожденному Богу. Прежде мы более всего заботились о снискании богатства и имения, ныне и то, что имеем, вносим в общество и делимся со всяким нуждающимся. Прежде друг друга ненавидели, убивали и не хотели пользоваться одним очагом с иноплеменниками. По разности обычаев ныне, по явлению Христовым, живем вместе, молимся за врагов наших, несправедливо ненавидящих нас, стараемся убеждать, чтобы они, живя по славным Христовым правилам, верно надеялись получить с нами одни и те же блага». Так что вот эти свидетельства о жизни христиан говорят нам о том, что освящение возможно. Возможно жить жизнью, которая абсолютно отличается от жизни этого мира. И вопрос вот в чем: насколько мы этого хотим? Если мы желаем быть освященными, тогда, конечно, мы не расстанемся со Священным Писанием. Мы будем знать, что именно ради этого Христос и умер за нас. И еще, когда мы взираем на крест Христа, тогда мы тоже говорим себе: «Я хочу подражать моему Господу. Я хочу быть таким же беззлобным, каким беззлобным был Он. Я хочу быть таким же терпеливым, каким терпеливым был Он. Я хочу быть таким же молящимся, каким молящимся был Он. Я хочу также исполнять волю Божию, как исполнял ее Христос Иисус». Мы говорили сегодня с вами об этом подвиге посвящения нашего Господа, о Его очень интересных и важных особенностях, что оно было осознанное, оно было полное, и оно было целенаправленное. Дорогие друзья, как мы применим к себе вот все эти драгоценные истины? Обратим ли мы их в повод для нашей молитвы? Посвятим ли сегодня мы жизнь нашему Господу? Или, может быть, эти драгоценные истины, они как-то скользнут вот по поверхности нашего сознания, нигде не застряв, и наша прежняя жизнь так и продолжится? Дорогие друзья, я убеждаю вас именем Господа Иисуса Христа, не совершайте такой глупости. Как на нашей малой группе я рассказывал историю о двух монахах, которые однажды получили увольнение в город. Но это было очень-очень давно. И вот там они, к большому сожалению, оба согрешили. Не так важны подробности их согрешения, а важно то, что когда они встретились, они друг на друга смотреть не могли. Оба мрачные, тяжелые. И один говорит: «Я считаю, что мне больше в монастыре делать нечего. Я так согрешил, что мне только одно место – это гореть в преисподней». Ну, а другой ему говорит: «Слушай, друг, может быть, для нас все-таки есть надежда. Давай вернемся к нашим братьям. Расскажем о нашем грехе, и, может быть, Господь нам его и отпустит». И так они вернулись опять в свой монастырь, повинились начальству в своем прегрешении. И вот им было назначено наказание. Ну, каждому своей келье необходимо было совершать определенные покаянные молитвы, и причем нужно совершать их как следует. И затем, как они это совершают, должен был наблюдать один из монахов. И вот он докладывает своему начальнику, что вот один-то кается очень хорошо. Слышал я, как он во весь голос кричит: «Господи, помилуй меня, грешника! Помилуй меня! Я так огорчил тебя! Я нечестивый, я беззаконный!» А другой тоже, говорит, сначала помолился: «Господи, прости меня», и даже поплакал, а потом стал петь «Аллилуйю», потом стал петь «Христос воскрес». Ну, настоятель говорит: «Вот этот человек-то не умеет каяться. Это как же это так? Грех совершил и уже поет «Аллилуйю». Надо побольше посокрушаться, побольше поплакать». Но опять ему докладывает, тот все продолжает кричать: «Помилуй меня», а этот только «Аллилуйю» поет, и «Христос воскрес». Ну, конечно, в этом вот легкомысленном подвижнике все разочаровались. Ну, совершился их покаянный подвиг, вышли они опять на свободу. И вот тот, кто очень много кричал и много плакал, вышел с мрачным лицом и сказал всем: «Братья, я недостоин быть среди вас. Я ухожу в мир. Бог меня так и не простил». А вот другой, который славил Бога, пел «Аллилуйя», пел «Христос воскрес», тот сиял от счастья и говорил: «А меня Господь простил». Дорогие друзья, и я думаю, причина вот такого разного отношения заключается в следующем, что первый был сосредоточен на своем зле, а второй был сосредоточен на подвиге Христа. И вопрос сегодня к нам: на чем мы больше концентрируемся? На своей греховности, на своих слабостях, или мы больше концентрируемся на Христе? Вы знаете, почему Господь не допускает нам увидеть нашу силу, не допускает увидеть нам нашу духовную мощь и так далее? Да только потому, что Он знает, насколько мы падки на сенсации люди, и что мы будем непрестанно смотреть на наш успех, на нашу святость, на наши достижения. И тогда Христос нам будет как бы и не очень нужен. Но вот Господь оставляет нас в таком положении, что в нас остается эта ветхая природа. И как только мы взор от креста переводим на себя, нам становится жутко и страшно. Вот так нас Господь учит бодрости и учит освящению. Самое лучшее для нас – не сводить взор с Иисуса Христа. Самое лучшее для нас – сказать, как Павел: «Я рассудил у вас быть ничего не значащим, кроме Христа и притом распятого». Мы сейчас будем с вами молиться, благодарить Христа за подвиг и вновь посвятим Ему нашу жизнь. Аминь. Великий Господь наш Иисус Христос, на Тебя взирает наша душа. Мы осознаем, что только у Тебя источники жизни, только от Тебя исходит сила, которая исцеляет и которая наделяет святостью. Мы славим Тебя, что Ты посвятил Себя ради нашего спасения и в Твоем желании умереть за нас, в Твоей стойкой и неизменяющейся любви, единственная наша надежда. Мы благодарим Тебя за эту точку опоры. Господь, мы просим Тебя, помоги нам всегда оставаться в глубокой преданности тому, что Ты сделал для нас. Помоги быть не так озабоченными самим собою, сколько быть сосредоточенными на Тебе. Господь, Ты знаешь нашу немощь и нашу способность отвлекаться на что-то третьестепенное, но просим Тебя, Господь, помоги нам, научи нас взирать душой нашей на Тебя. Открой наши сердца, пусть они не будут сухими, наполни их Твоей любовью и Твоей благодатью. Прикоснись к нам, наш милосердный Спаситель. Помоги, чтобы мы поняли, что мы не одиноки в этом мире, что у нас есть высокая цель жизни – это Ты, что Ты приготовил для нас вечность. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы были освящены Тобою, были похожи на Тебя в наших словах, мыслях и поступках. Помоги нам, это наше искреннее желание, мы выражаем Тебе, приобщаясь к Твоему телу и пролитой за нас крови. Господь, Ты уже столько много сделал для нас, и неужели Ты откажешься сделать это гораздо меньше? Ты умер за нечестивых, за врагов, за грешников, за немощных. И сейчас, когда мы стали Твоими детьми, когда Ты так много потрудился над нашим спасением и преображением, Господи, неужели Ты можешь не завершить Твое дело в нас? Это не может быть, Господь, и мы исповедуем Твою любовь, мы исповедуем то, что Ты достигнешь в нас своей цели. Достигай ее, Господь, мы Тебе доверяемся, мы просим Тебя за тех, кто сегодня слышал Твое слово. Коснись этих людей, Господь, чтобы они приняли решение сегодня совершить покаяние, чтобы они пожелали примириться с Тобою и ответить на Твою посвященность своей личной посвященности. Слава Тебе, Господь, что Ты принимаешь нашу посвященность такая, какая она есть, даже если она не вполне совершенная, даже если она с изъянами, Господь, Ты не ожидаешь от нас того, чего мы не можем сделать. Господь, слава Тебе за Твою великую любовь и милость к нам, что Ты принял нас, что Ты слышишь нас, и что Ты позволишь нам прикоснуться к этим святыням, хлебу и вину, как свидетельству Твоей милости и любви к нам. Благодарим Тебя, наш живой Бог, за все. Аминь.